По-прежнему пред именем Иисуса Христа люди будут склоняться, по-прежнему в Нем одном люди будут испытывать жажду и необходимость для своей души. Он один способен дать то, в чем мы нуждаемся. Вот почему это слово привлекает нас. Вот почему это слово должно быть доминирующим в жизни христианина. Оно должно быть фундаментальным, потому что Христос является этим логосом, воплощенным и в то же самое время написанным. И нам радостно читать о том, как Он жил, как Он общался с людьми, как Он соприкасался, как Он реагировал на человеческие беды, как Он относился к гордым людям, как Он помогал людям увидеть главный фокус в жизни. Это книга о Нем. И в то же самое время, читая и изучая ее, мы получаем обилие этой живой воды для наших душ. Когда грешники каются, и когда дети Его укрепляются в вере. Мы с вами подошли к изучению уже 9 главы. И если вы внимательно следите за всей атмосферой этих историй, которых множество здесь, автор поместил, мы увидим ясную последовательность, глубочайшую взаимосвязь между всеми этими текстами для того, чтобы очень ярко сияла личность Иисуса Христа в Его учении, о котором сказано было, что Он проповедовал с властью, не заученно, не штампами, не пройдя курсы у каких-то богословов, философов, но это воплощенный Бог проповедовал людям истины для их жизни. Мы видели, что у Него власть была над болезнями, Он обладает властью над стихиями природы, которые в любой степени могли бы возникнуть. Он с легкостью останавливает бури и штормы. Мы видели, что у Него есть власть над злыми духами. И сейчас этот раздел, который мы с вами будем изучать, показывает о том, что у Христа есть власть над человеческими сердцами. Есть власть прощать грехи. Если с болезнями или с учением, или еще с какими-то моментами можно было бы где-то увидеть какое-то сходство, как видели в Египте современники Моисея, когда слуги фараона что-то пытались сымитировать и сделать похожее. И они думали, ну ничего особенного, и эти так же делают. Но в своей кульминации, когда увидели славу и величие Божьих дел, у всех вопросы просто отпали, все поняли, это рука Бога. Вот здесь кульминацию мы видим, что Бог проникает в глубину человеческого сердца, способен один своей рукой достать то зло, которое там прописалось, его уничтожить навсегда. И сделать человека счастливым, полностью свободным, без всякой иллюзии, без всяких собственных попыток что-то украсить, сделать раз и навсегда. Это способно только Богу. Вот все эти дела, все эти события, читаемые о Христе, мы видим, что это маленькие штрихи и предзнаменование того грандиозного царствия, которое Он скоро установит здесь на земле. Он один будет руководить всем миром, Он один будет учить всех. Он один всех исцелит. На земле не будет страданий и болезней, не будет кладбищ, аптек. Поэтому, если вы где-то в этой сфере работаете, это не понадобится потом в будущем. Будет удалено зло, которое влияет на людей, толкает к искушению, которое терзает людей изнутри. И в конце концов, человеческие души обретут полный мир и гармонию внутри себя. Если об этом пишут книги, и люди, не называя или не прибегая к библейским терминам, мечтают просто об этом. Мы об этом читаем, что это реальность. И тот мир Божий, который есть в ваших сердцах сейчас, это маленький штрих того великого мира, который осуществится со вторым пришествием Иисуса Христа. Центральная мысль христианского учения заключается в том, что Бог прощает грехи. И он не ведет людей к тому, чтобы люди сами что-то сделали для этого. Простояли на одной ноге там неделю, или просидели в позе лотоса там, на раскаленных камнях, или песке, или там еще что-нибудь, какой-то подвиг сделали. Весь подвиг сделан Христом. И Он дарит нам спасение. Это ключевая мысль. Ни один непрощенный не удостоится чести войти в дверь Царствия Божьего. Вот почему вопрос прощения грехов является центральной мыслью, центральным учением Библии, посредством которого распространяется Царствие Христа. Друзья, если ваши грехи сегодня не прощены, и вы четко это знаете, не играйте с этим. Посмотрите, как люди стремились к тому, чтобы Христос простил их. Обратите внимание, как только в нем одном была способность избавиться от этого ужаса. И какая радость, и какое торжество, и физическое, и духовное испытывают люди, когда Сын Божий говорит: прощаются тебе грехи твои. Это не то же самое, что мы друг другу можем сказать: прощаются тебе грехи твои. Но когда Сын Божий говорит: прощаются тебе грехи твои, они прощены раз и навсегда и удалены друг от друга, как восток от запада. Итак, наш текст, Матфея 9 глава, с 1 стиха по 8 включительно. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного или парализованного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал и взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть людям». Для того, чтобы понять нам саму атмосферу вот этого отрывка, нам нужно будет обратить на некоторые ключевые слова, которые изложены в этих стихах. Но прежде я хотел бы, чтобы у нас была взаимосвязь с 8 главой. Вы помните, что Иисус с учениками переправился в Десятиградие, то есть которая находилась на той стороне, как иудеи называли, там была смешанная публика, там часть жила иудеев, и большая часть жила язычников, там доминировала языческая культура, греко-римская мысль. Людей не впечатлило то, что Иисус изгнал из одержимых людей тысячи и тысячи демонов. Больше всего, что их озаботило, и то, о чем они стали переживать, о своих убытках. И они думали, что нам такой пророк не нужен, который, приходя к нам, приближаясь к нам, что-то у нас забирает. Чего-то мы лишаемся. Поэтому они вышли к нему навстречу и мило попросили удалиться его из их пределов. И нигде в Евангелии мы больше не находим, что Иисус снова побывал там. Был ли у них еще шанс когда-то услышать о Христе, лично остается под вопросом. Возможно, миссионеры потом, после воскресения Христа, посещали те места. И вот он возвращается снова в Капернаум, и мы видим, что этот город назван его родным городом, вернулся в свой город. Хотя мы знаем, что его родным городом, где он рос, был Назарет. Но в Назарете его не приняли. Потому что небольшие поселки, где на виду друг у друга растут дети, которые общаются вместе с соседскими детьми, играют, ведут открытый образ жизни, знают друг о друге все тайные секреты, родительские там новости. И вдруг этот юноша в 30 лет заявляет: а я Бог, я Мессия. Я воплощенный Мессия, о котором говорил Моисей. Я тот, о ком написано в Писании, и ныне оно исполнилось. Представьте их реакцию. Ты богохульник, и тебе нет места среди нас. И мы знаем, что этот народ был ожесточен против Христа. И не только этот народ, он пришел к своим, в своей семье его не приняли. Его братья сомневались в его статусе божественном. Хотя я догадываюсь, что они видели, что это особый парень. Он во многом не реагирует так, как другие подростки. Помните, в 12 лет Иисус неадекватно себя вел с точки зрения людей, когда он потерялся в толпе, а потом родители вернулись в Иерусалим и нашли его в храме, задающим глубокие, серьезные богословские вопросы учителям, которые чесали затылок и говорили: а мы не знаем ответов, что это за юноша, откуда у него такая премудрость? Родным городом Христа стал Капернаум. Скорее всего, он поселился временно в доме апостола Петра. Это был родной город Петра и Андрея, где они жили со своими семьями, где большинство учеников происходили именно из Капернаума, и это стало родным городом Христа. Он вернулся, и Матфей подчеркивает. Это, кстати, был родной город Матфея. И мы в следующую историю прочитаем и увидим, что в этом городе произошла встреча и обращение Матфея. И вот он возвращается в этот город. Я перечитал эту историю во всех трех синоптических Евангелиях. И они сходятся в одной мысли о власти Христа. Хотя существуют некоторые расхождения и детали. Например, Матфей не пишет о том, что, находясь в доме, Иисус не занимался там плотническими делами, но другие евангелисты, Марк и Лука, пишут, что он учил. Он учил в доме. И вот когда он учил в доме, произошло то событие, которое мы с вами прочитали. Вот несколько ключевых слов, которые описываются в этих стихах. И вокруг этих слов мы будем разбирать этот отрывок. Итак, первое слово – это вера. Начало второго стиха, обратите внимание, Матфей пишет: «Вот принесли к нему парализованного, которого положили на постели, и, видя Иисус веру их». Видя веру их. Скорее всего, он видел веру четверых друзей, которые принесли парализованного, и веру самого парализованного. За кадром остается неизвестным для нас, откуда они узнали о Христе, были ли они местные жители. Скорее всего, да, потому что они быстро пришли. Мы не знаем их происхождения, многих деталей мы не знаем об этом человеке. Единственное, что мы можем заключить, это было тяжелейшее состояние физическое, когда, скорее всего, ни руки, ни ноги не работали у этого человека. Это не просто отекшая рука, когда вот, я не знаю, знакомо вам чувство, когда вот заснув, вы просто чувствуете, что рука как плеть не слушает вас, да, потом нужно какое-то время, потом эта вот кровь снова начинает циркулировать с каким-то покалыванием. Мой друг рассказывал, как он, когда он в армии служил, измученный такой, будучи дневальным, там где-то присел вот, и задремал. И вот как раз произошел этот эффект отечности ног. И когда дежурный по части зашел, он встал и снова упал, он поднимается встать, и он опять падает. Вот это тогда, когда не работают мышцы, не слушают, но состояние этого человека было продолжительным. И он не мог включить в себе способность, чтобы весь этот организм работал. Для того, чтобы нам понять вот эту драму встречи этого парализованного человека со Христом, мы должны обратить внимание на мышление евреев в то время. Они 100% связывали болезнь с предшествующим каким-то грехом. Это было с Иовом, помните, когда он подвергся страданию. У людей не было сомнений, что мы идем утешать грешника, который должен открыть свое сердце и исповедовать свои грехи. Мы видим, что Бог на самом деле насылает болезни на людей, которые прямо грешат против Него. Мы видим, что ученики точно так же реагировали, когда слепорожденный юноша был исцелен Христом, но ученики опередили его, говорят: подожди, расскажи нам, прежде чем исцелишь, наверное, они хотели узнать причину греха. Он согрешил или родители, или, может быть, дедушка с бабушкой, почему он слеп? То есть в их понимании причина греха обязательно должна была проявиться в чем-то видимом. То ли такая тяжелая болезнь, как паралич, то ли проказа, то ли еще что-то. И мы читаем, что это еще один из тяжелых случаев, когда предстоит перед Христом человек физически немощный. Люди, услышав о Христе, и он уже до этого момента своего служения стал достаточно известным, они взяли постель, соорудили такую, чтобы можно было носить. Колясок тогда не было, носилок профессиональных тоже не было. На скорую руку они сделали какой-то предмет, чтобы можно было транспортировать этого человека. И та вера, которая была в сердцах их, она двигала их на всех парусах, чтобы не опоздать к тому дому, где они услышали, что там находится учитель. Если вы видели когда-то фотографии, может быть, и сегодня так традиционно осталось в Палестине, и в Израиле строят двухэтажные домики с плоской крышей. И чаще всего второй этаж плоской крыши, на который ведет лестница снаружи, с улицы, оно служило такой террасой, где там люди там ветками или чем-то делали тень и сидели там, отдыхали в прохладе, потому что внизу жарко, наверху ветерочек обдувает. Вот эти плоские крыши служили гостиными комнатами для многих людей. Сами перекрытия крыш были из каких-то веток, потом обмазаны какой-то глиной, и на солнце оно все высыхало, и оно служило им защитой. Можно догадаться, что за столпотворение было тогда, когда они пришли к этому дому. Где-то они разыскали, что есть вход на второй этаж, и они подняли наверх своего приятеля. Потому что никто не хотел проявить какое-то благородство, сказать, да, вот пустите человека, вот мы пришли, чтобы исцелить. Наверное, их никто не слышал и не хотел слышать. Так много было людей в этот момент. Они изобретают новую версию, как попасть в дом. Они берут и разбирают эту крышу. Вот это интересно. Вдруг во время беседы, учения, назидательной проповеди слышал какой-то сверху на потолке шум, скрежет, какие-то там песок начал уже сыпаться, ветки, и вдруг распахнулась часть крыши, и солнечные лучи туда проникли, и все просто-напросто замолчали. Я представляю удивление хозяев, да, что ему крышу разобрали. Вот где-то, иногда, когда нам гости приходят в грязной обуви, мы так, не очень-то, может быть, всем приятно. А когда они вообще не разуваются, ходят по квартире, как там работники некоторых служб, вот, то тем более это неприятно. Но когда крышу разбирают, вы представляете себе, это вообще что-то. Но Христос увидел в их сердцах веру. И Матфей подчеркивает, Христос увидел в них веру, в этих людях, которые пришли к Нему, которые стали на веревках спускать к ногам Христа этого несчастного человека. Он увидел эту веру. Греческое слово «вера» значит не просто интеллектуальное восприятие каких-то истин, каких-то фактов, которых нас убедили. Оно гораздо глубже и больше, мы не будем останавливаться из-за недостатка времени. Но вера по-гречески, оно включает в себя идею того, что я это слышу, воспринимаю и я реагирую, оно проявляется в каких-то действиях. Кстати, мы с вами сотни раз в день воплощаем это понятие веры, которое вот в греческом слове «пистис» значит проявление доверия. Если вы читаете прогноз погоды, зашли в интернет, набрали, да, вот, и написано, сегодня будет проливной дождь. Вы в окно выглядываете, солнце светит. Но когда вы берете с собой зонт, это говорит тому, что вы поверили этой информации. Когда вы купили билет на поезд, может быть, с маршрутками проще, да, потому что вы сели и едет домой или на работу, вы видите, хотя бы ориентируетесь, где вы находитесь. Если он куда-то не туда свернул, вы начинаете сразу скандалить. Или, по крайней мере, просить его остановиться или объяснить, в чем проблема. Но когда вы садитесь на поезд и едете с этим билетом, ложитесь мирно спать, вы уверены, что вас привезут туда, куда вы купили билет? Да? Вы не просите, чтобы на каждой станции проводник вас будил, и вы выходили, смотрели в окно, смотреть в окно и читать надписи. Никогда у вас не возникает мысли подойти к машинисту, проверить его документы, проверить, может быть, давление, хотя, может быть, иногда это надо было бы делать. Но мы мирно садимся и едем, беседуем себе с людьми, которые с нами едут, и доезжаем до этой станции. Вот это вот элементы веры. Посмотрите, сколько в газетах объявлений. Когда написано «знахарь такой-то или такая-то», там по фотографии разгладит целлюлит или удалит зубы на расстоянии. Да, вот если люди начинают их посещать, это значит, что они верят этой информации. А если они не обращаются к ней, значит, они не верят. Христос удивился этой вере, что эти простые необразованные люди, просто имея нужду, человеческую нужду, внутреннюю, духовную и физическую, сломя голову, примчались и не остановились, и не сказали: «Слушай, друг, не повезло тебе, смотри, сколько народу много. Ты не обижайся, но пошли домой, может быть, в следующий раз мы где-то как-то попытаемся встретиться с твоим спасителем или с шансом твоего спасения». Они не сдались. Они пробрались наверх, разобрали эту крышу, спустили к ногам Христа. Это спасающая вера. Это та вера, в которой мы нуждаемся с вами. Это не просто интеллектуальная вера, где вот нас убедили в каких-то доктринах и все. Это вера, которая побуждается или проявляется в действии. Это та вера, которую возможно увидеть. И Христос эту веру увидел. Сейчас мы увидим контраст. Контраст других людей, которые не хотели видеть дел Христа, которые сами были исполнены ожесточения и неверия. Я хотел бы, чтобы вы, может быть, попозже обратили внимание на стих 11 главы послания к Евреям, 6 стих, где автор пишет, что без веры угодить Богу невозможно, потому что необходимо или надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Что Он есть, во-первых, такой, какой Он есть, с Его характером, с Его делами, способностью, и тогда верующим Его Он воздает. И с тех пор ничего не меняется. Главное условие грешника, чтобы прийти к Богу, это его сердечная вера, это детская вера, это абсолютное доверие, это простота. Вторая часть второго стиха. Посмотрите, что происходит. Еще одно ключевое слово – прощение. «Видя веру их, сказал парализованному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“». Вот это вступительное слово «дерзай, чадо» можно было бы перевести как «не бойся», «будь спокоен, прощаются тебе грехи твои». Кроме того, что Христос видел веру, Он видел страх в сердце этого человека. Наверняка он сам понимал, что его грехи привели его к параличу. Скорее всего, так и было. Это тот случай, когда причиной его страданий были его собственные грехи. Мы не знаем, что он делал такого, что Бог положил его на постель. Но его сердце пришло в особый трепет и страх, потому что он оказался лежа на полу, глядя в глаза самого Бога. Его сердце почувствовало особое переживание, потому что оказался в присутствии Бога. И Христос говорит: «Не бойся, прощаются тебе грехи твои». Вот это вот слово, которое мы слышим в молитве: «Отче наш, прости нам грехи наши» или «отпусти нам грехи наши». Это очень сильное слово, которое имеет опять-таки какое-то действие. «Отпустить» — это значит удалить, устранить, избавить, стереть, уничтожить, не оставить ничего такого, никакой зацепки, чтобы Бог снова мог прийти и напоминать нам о наших грехах. Вот это вот греческое слово «прости», афиеми, значит удалить этот грех. И Христос говорит: не бойся, исполнись радостью, удаляются от тебя твои грехи. Некоторые комментаторы очень метко подчеркивают и замечают то, что наверняка в этот момент сердце Христа и его душа испытали некую боль, потому что грехи еще одного человека вошли в его сердце и напомнили ему о Голгофе, о кресте, где он должен в совершенстве искупить всех людей. Тяжесть грехов многим из нас понятна. Собственных грехов, да? Когда мы согрешаем. В мыслях, в словах, в поспешных там обещаниях или в разных аспектах нашей жизни. И чем серьезнее степень, тем тяжелее на душе, тем продолжительнее эта тьма, тем глубже вот эта вот скорбь. И в такие минуты я думаю, а если взять грехи моей жены в мое сердце и грехи моих детей, моих родных, я свои собственные не могу выдерживать и нести их. Оно бремя для меня. Я теряю сон. Меня ничего не радует вокруг. Мне очень тяжело. А представьте, если взять грехи на себя родственников своих, это просто немыслимо. Это уже плоскость или разряд фантазий каких-то. Но был среди людей тот, кто пришел именно для этой цели. Взять на себя грех. В следующее повествование мы будем видеть, как люди, прикасаясь к краю одежды Христа, забирали из него силу. Да, он чувствовал, что из него изошла сила. Что это дело? Та же самая вера. Мы об этом подробно поговорим, чтобы у нас не складывалось впечатление о Христе как о каком-то большом аккумуляторе, который может там силу забрать, разрядить чуть-чуть. Но в данном случае мы можем сделать эту аналогию, что он почувствовал эту боль, потому что грех еще одного человека он взял на себя. Это напомнило: Христос, Сын мой, ты направляешься туда, где грехи всего человечества падут на твою душу, на твое сердце. Заканчивая эту мысль об этом ключевом слове прощения, я хотел бы сказать, что обязательно каждый из живущих или живших когда-либо людей на земле, он предстанет пред Богом. И если на земле не будет решен вопрос прощения грехов, это самое печальное в судьбе человека, которое может только произойти. Если даже мы обижаем друг друга, в этих обидах есть прямое оскорбление Бога, потому что неправильные действия, если мы даже не используем имени Бога, там, или еще чего-то дали деньги, не вернули, при чем здесь кажется Бог, да? Но это есть прямое оскорбление Бога, потому что мы ведем себя не так, как Он предписывает. И мы даже себе не представляем, какой большущий список против нас ведется на небесах. Павел говорит, это рукописание. Есть писари, которые ведут этот учет, и непримитивным образом. Оно гораздо все совершеннее, чем самые высокие технологии, которые есть у нас на земле. С самого первого падения человека уже тогда все фиксировалось. И никто не ускользнет. Вот где страх. Когда мы осознаем, что я должник пред Богом, а ничего не могу ему заплатить, кроме вечных страданий. Отсюда вытекает вопрос. Друзья, какого адвоката наймете вы? Кого вы представите, чтобы он защищал вас, стал рядом с вами и сказал: ну это такой был человек, ну это настолько он, вот пустите его, не отправляйте его вечно страдать. А у нас нет таких, кроме одного, кроме Иисуса Христа. О нем сказано, что он посредник, он адвокат, он заступник. Если мы возлагаем на него наше упование, если мы возлагаем в нашей вере все надежды на Искупителя нашего, тогда в свой адрес мы слышим: прощаются тебе грехи твои, дерзай, то есть будь свободен. Вот почему большинство возрожденных христиан живут в этой радостной свободе, не боясь о том, что произойдет с ними завтра, сегодня, через какое-то время. Вот большинство этих людей абсолютно свободно реагируют на происходящее в этом мире. Там война началась, здесь какая-то разруха или еще чего-то. Бог царствует, Он управляет всем. И в любой момент, когда бы Он ни пришел вершить свой суд, мое сердце спокойно, потому что долги мои Богом прощены. Весь мой долговой список им уничтожен. Если Он за нас, кто против нас? И если Отец не пощадил Сына и отдал Его в искупление моих грехов, кто найдется выше Бога, чтобы обвинять меня? Кто найдется сильнее Бога, чтобы осудить меня, вырвать меня из Его рук? Никого нет. Вот то, что произошло с этим человеком. Прощаются тебе грехи твои. Радуйся. Вы замечаете, насколько эта история противоречива с нашими ожиданиями? Я не думаю, что с богословской точки зрения эти люди пришли номер один, чтобы Бог простил им их грехи. Наверняка они шли, чтобы Бог их исцелил физически. Возможно, они преследовали две цели – духовное и физическое. Но чаще всего по своей природе мы склонны что? Обращаться к Богу, чтобы номер один – наша внешняя оболочка, наше тело пришло к какому-то нормальному состоянию, а потом уже все остальное. Бог так не мыслит. И Он не с этого начинает. И мы будем еще другие истории видеть, когда к Нему слепые будут подходить. И Он будет спрашивать у них, а чего вы хотите от меня? А что слепые хотят? Видеть, конечно же. Но Он гораздо глубже смотрит. Верите в то, что я могу это сделать? Он опять касается сердечных вопросов. Веришь ли ты, что сейчас твои глаза могут увидеть меня, Бога во плоти, Спасителя твоего? Что с твоим сердцем? Вот Божий приоритет. И я думаю, то, что испытал этот парализованный, лежа на своей постели, и когда его сердце запульсировало радостным состоянием примирения с Богом своим, когда на самом деле на место страха пришел мир и покой, просто начал наполнять его личность, он был готов остаться в таком же положении, потому что то, что он заполучил, ни в какое сравнение с торжеством физического исцеления не равняется. С этого начинает Бог. Сердец, он, видя веру их, он знал, что эти ребята... Бог знал, что к нему, к этому дому подбираются какие-то люди. И для него не было секрета, кто там крышу разбирает. И он понимал, что ко мне сейчас, или предо мной сейчас появится глубоко верующий человек, который нуждается во мне. Следующее ключевое слово в этом отрывке – это ропот. Очень контрастирует с тем, что сейчас произошло. Третий стих. При этом некоторые из книжников сказали, сами в себе он богохульствует. В других Евангелиях, которые описывают эту историю, там такая мысль. Кто может прощать, кроме одного Бога? Единственное, что правильно определили эти оппоненты, это то, что прерогатива прощать грехи находится только у Бога. Больше ни у кого. Но они не хотели во Христе видеть Бога. Вот это вот ученые мозги, вот эта вот интеллектуальная высота – помешало их сердцам увидеть, что рядом с ними Христос. В отличие от этих людей, те чудеса, которые творил Христос, я не буду их перечислять, но до 9 главы мы уже множество их увидели, и читали, и размышляли. Оно не приближало их ко Христу, а наоборот, каким-то образом ожесточало их сердце, делало каменным и удаляло их от Христа. Они роптали на Мессию, которого, ну, по сути вещей, должны были ожидать его. Так, во-первых, в чем заключался их ропот? Они не верили в божественность Христа. Им трудно было признать это, что среди них Бог. И когда человек сказал, я прощаю тебе грехи твои, они понимали, что грехи прощает только Бог. Там не было личных обид, личных каких-то отношений, грехи. Я достаточно кратко хочу вам в качестве аргумента предложить эту иллюстрацию, которую мы часто очень приходим в образе Ветхого Завета о грехе, о покаянии, это падение Давида с Версавии. Вы помните, что каждая из этих сторон этого грехопадения, она наполнена своими какими-то особенностями. смерть ребенка, потом там смерть этого человека на войне, вот эта вот способность Давида разыграть какой-то там план, чтобы себя отмазать, оправдать. Но когда Бог касается его сердца, когда он вскрывает его греховную натуру, Давид плачет и говорит: «Тебе единому согрешил я». Хотя столько людей вокруг этой ситуации пострадало. Десятки, может быть, сотни. Столько боли этот грех принес в семьи людей. Такую репутацию Давид просто разрушил себе. Такую беду он накликал на свою семью, что Божий жезл, его плеть отступила от его дома до самого конца, пока не был изгнан Израиль и Иудея в Вавилон. Но он четко осознавал, что грех, самый маленький или самый большой, это оскорбление святого Бога. Тебе, единому, я согрешил. И мы должны об этом помнить всегда, друзья. Нет греха, который был бы мимо Бога. Вот почему этот парализованный испытал страх, что Христос говорит: будь спокоен, чадо, дитё. Вот это вот ласковое обращение. Ребенок, прощаются тебе грехи твои. Потому что он испытал, что его грехи были против Бога. Эти ученые не верили, что Христос Бог. И они начали роптать на него. Из приличия своего они начали роптать в своем разуме, молча, тихо. Второй момент. Они не могли принять, что так просто прощаются грехи. В их системе религиозных ценностей существовал целый путь для того, чтобы прийти к финишу и сказать: мои грехи прощены. И мы увидим с вами, они изобрели тысячи разных схем, начиная от мытья рук по особым каким-то там действиям, жестам, под каким-то определенным углом, заканчивая самым великим там ритуалами поста, молитвы и множество нагромождений, чтобы представить Богу некий документ и сказать: ну смотри, я сделал все для того, чтобы быть прощенным. Здесь в ситуации, когда спустили просто человека, ему говорят: ты прощен. А что он сделал для того, чтобы быть прощенным? Что родители его сделали? Кто заплатил за него индульгенции? Кто хоть что-то походатайствовал за него? И так просто. Это родило бунт. И мы заметим, что с этого момента в этой истории начинает подогреваться температура оппозиции против Христа. Они стали накапливать в копилку своего сознания и в этот вот сундук ненависти, что это враг Израиля, враг общества. Он берет на себя ответственность божественную прощать грехи. Он слишком упрощает все это. И он, потом мы будем видеть, что он нарушает субботу. Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Что он еще делал? В общем, весь этот большой список они придумывали и говорили. Он запрещает давать налоги и наоборот. Там, помните, да, вот множество аргументов против Христа выражали. И однажды они этими аргументами воспользуются перед Пилатом и скажут: смерть ему. Смерть ему. Это приведет Христа на Голгофу, на крест, на мучение и страдания. Вот здесь мы видим вот это вот начало. Их спокойные сердца вдруг возмутились. Они начали роптать. Я хочу прочитать высказывание апостола Иуды, брата Иисуса Христа, который очень выразительно показывает состояние и будущее положение всех ропотников, которые открывают свои уста против Бога. Послушайте. «Вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по собственным своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Следующее ключевое слово – это власть. И оно здесь просто особо, по-особому ярко сияет в этой истории. С 4 по 6 стих давайте мы с вами снова прочитаем. «Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И дальше развитие того, что произошло, мы сейчас через несколько минут поговорим. Во-первых, мы видим, что Христос обладал властью знать мысли всех людей, и верующих, и неверующих. Если те пришли ко Христу за исцелением, Он видел их сердце, и Он увидел их веру. Те, которые мило улыбались, но промолчали, но роптали в сердце своем против Христа, Христос и их сердце протестировал. Он вошел в внутренний мир и сказал, почему вы допускаете в сердца ваши такие злые мысли? В этом была Его власть. И люди очень сильно удивились. Это еще один штрих божественности Христа, что Он знает о нас абсолютно все, что мы мыслим о Нем. Есть одна характерная особенность в церквях, когда люди слышат проповеди, Священное Писание, у всех головы вращаются вот так, киваем и соглашаемся с тем, что это истина. Но в практической жизни наши головы немножечко в другую амплитуду занимают. Мы поступаем чуть-чуть не так. И это говорит нам о том, что ты себе говори, Христос, я себе знаю, как жить, и вот где-то происходит какой-то дисбаланс в наших отношениях. Эти люди ждали развязки, но Христос опередил и сказал, почему вы мыслите такое в сердцах ваших? Вот интересные вопросы, которые Христос стал задавать. Что легче сказать? Прощаются тебе грехи или встань, возьми постель и ходи. Если бы Христос просто сказал, прощаются тебе грехи, кто бы увидел и узнал, что его грехи прощены? Да, это невидимо. Они почувствовали, что Иисус берет на себя какую-то роль, я использую это слово, самозванца или шарлатана, который провозглашает, прощаются тебе грехи. Помните, как в Средневековье прощали грехи? Помните фильм «Мартин Лютер»? Как там дурачили просто людей настолько вот своей философией такой и унижали людей. Сейчас звон монет ваших вот услышат на небесах, и ваш там папа Карло или дедушка там такой-то, он перейдет из чистилища в Царствие Небесное. И прощаются его грехи его. Это все была игра. Это все была неправда. Кто мог увидеть, что это происходит? Это не совпадало со Священным Писанием. И Христос ясно понимал, что люди ждут каких-то видимых доказательств. Но они должны были узнать власть. И должны были обратить внимание на то, какой властью Он обладает. Он один обладал властью прощать грехи. Я хочу здесь еще остановиться на этом моменте, что власть прощать грехи исключительно принадлежит Богу. И в связи с этим Его решение прощать и Его способность сохранять людей от их грехов является незыблемой той же властью. На своем пути мы видели много-много людей, которые обладают властью в этом мире, финансовой, политической, какой угодно, религиозной, но они бессильны прощать кому-либо грехи. У них нет такой власти. И люди, которые начинают обращаться к ним, для того, чтобы они как-то повлияли на их внутренний мир, это бесполезно, это будет оскорблением Бога. Вот здесь снова подчеркнута эта мысль. Христос один имеет власть на земле прощать грехи. Какая польза от президентов, которые обладают величайшей армией, величайшим влиянием, многими-многими другими способностями, генеральскими титулами, боевыми походами, но если он не может исцелять людей, если он не может читать мысли, чтобы понять, в чем главная нужда человека, от этого нет никакой пользы. Более того, если он не может прощать грехи, это истинный царь, это истинный Бог. Вот к кому должны стремиться наши сердца, к тому, у кого власть прощать грехи. Какое счастье, когда этот царь скажет: «Я хочу простить тебя». И его прощение незыблемо и не поддается никакому сомнению, никакой переоценке. Мы видим, что история продолжается так, что Христос говорит: «Я хочу убедить вас, что я имею власть прощать грехи». И говорит этому парализованному: «Встань, встань». Как доказательство того, что я простил тебя той же властью. Я имею власть над сердцем и над душой твоей, и над твоим телом. Встань, возьми постель твою, иди в дом твой. Некоторых людей Христос не исцеляет физически, когда прощает грехи. Многие люди продолжают оставаться в физической немощи после своего обращения. В этом случае он поступил абсолютно так, как он хотел. И точно так же, как в предыдущей истории, которую мы читали, в доказательство того, что из этих одержимых вышли злые духи, он направил их в свиней. И все люди увидели, что они стали свободными. И вот где был эпицентр вот этого всего демонизма, этого ужаса. Там. И они свободны. Точно так же он поступил с этим человеком. Он простил ему и поднял его. Остается только догадываться, что испытали люди в тот момент, когда они видели, что безнадежно, бездвижимый физический человек вдруг встал и пошел. Они услышали, все клетки, все атомы тела услышали голос своего Творца: «Встань!» И одна устремилась к другой. Все, что, все эти пустоты в кости, все эти коротенькие сухожилия, все эти слабые мышцы вдруг просто пришли в движение, в мгновение. Ни одной части, ни одной мышцы не осталось нездоровой. Все абсолютно приобрело свое совершенство. Ему не нужно было ходить и учиться, как космонавтам после полетов, или людям, которые длительное время не ходили, были прикованы к постели. Он встал. Он встал и пошел. И эта власть была проявлена Христом. Не разрывайте Христа в историческом отношении тех времен и настоящих времен. Он сегодня такой же. Он сегодня способен прощать грехи. Он способен физически исцелять людей. И он тот же, его власть ни насколечко не отнята никем. У Христа нет конкурентов. Ему не страшен никто. Никто не может состязаться с ним. Он тот же, вчера, сегодня и вовеки неизменный. И его действия наполнены могущественной силой спасать грешников. И в его руке этот скипетр, который он протягивает в знак прощения. В его словах сила поднимать несчастных людей. Смотрите, что дальше происходит. Еще одно ключевое слово – страх. А в нашем отрывке оно используется как удивление или восхищение, а то, что увидели люди. Другие евангелисты, это более точно, в ранних манускриптах используется слово «страх». Люди пришли в панику, то, что они увидели. Вот я всегда себе представляю ситуацию, когда рядом с нами находится какой-то человек, и вдруг он проявляет неимоверную какую-то способность. Одной рукой может поднять там колесную пару, например, да, вагона там, или еще чего-то. А ты думал там с ним на руки побороться, или угрожал ему когда-то чем-то. Что смотри, я тебе там, если ты не то, то вот это. И вдруг вы здесь видите, что этот человек обладает неимоверной силой. И потом вы очень скромно начинаете о себе думать, ой. Или всякие глупости приходят вам в разум, и тут бы он сказал: ну зачем ты так думаешь? И сказал то, о чем вы думаете. Очень меняется сразу же самооценка и отношение к этому человеку. Вот то, что испытали люди, они в полноте осознали: среди нас особый человек. Особый человек, который читает мысли, который способен прощать грехи, который способен исцелять. Люди пришли в этот благоговейный страх. Они исполнились его. Это абсолютно нормальная реакция, когда в присутствии Бога мы не испытываем чувство понебратства, фамильярности какой-то, когда наши сердца гармонично находится со своей душой и разумом, мы исполняемся благоговением. Именно этого требует Бог и ожидает. И последнее ключевое слово, 8 стих, 2 его часть. «Прославили Бога». Это должно быть всяким финишем того, что Бог начинает делать, и реакция людей – это Его прославление. Потому что каждое начатое дело Бог ведет именно к той позиции, для того, чтобы у людей появилось в сердце состояние поклониться Ему и прославить Его. Когда многие люди знали меня до моего обращения, а потом увидели меня, когда я был новым человеком, измененным Богом, они говорили: ты знаешь, я не перестаю славить Бога за Его величие и власть, которую Он имеет над сердцами человеческими. Это правда. Он один может изменять нас. Он один обладает этой властью. Нет ходатаев и посредников, которые могли бы повлиять на Него, кроме Его личного суверенного решения. И когда Он это делает совершенно, абсолютно, точно и навсегда. Это грандиозное счастье, друзья. Сейчас мы с вами будем молиться Богу, который имеет власть и на небе, и на земле, о которой Христос сказал в конце своего служения: «Дана мне всякая власть, и я вам даю свои полномочия и свою власть, чтобы вы шли и проповедовали Евангелие, чтобы обращались грешники, чтобы эти люди обретали покой у ног Искупителя». И эти видимые знаки, чаша и хлеб, с одной стороны, отображение Божьей милости, с другой стороны, кульминация человеческой жестокости, в которой проявлена ненависть к Богу, абсолютному, совершенному и доброму, от которого захотели избавиться. Но это послужило нам во спасение.